Даниил Смирнов «По ту сторону реки». От Козьей Слободы до Посада было версты четыре, и Пат глянул на солнце, неспешно окунающееся в спокойные воды Сухоны, и решил, что до князей пойдет уже с восходом. Не след кровные дела на ночь творить, лучше света дождаться. Спроволенную грамоту он нес на себе, не перекладывая в приметную сумму. Верный туесок с ним во всякие дела ходил, ни разу нить не разрывался. Верил, что так будет и впредь. Домишки в Слободе были ладные. Видно, что разливы не приходили к местным загородам. Теплились огоньки, квохтали сонные куры. Но чутье вело вперед, к темного дерева избе с самого края Слободы. Там братская кровь, свой человек живет. Поможет, подскажет, приютит. Рассохшаяся дверь отворилась легко и без шума. Хозяин дома, массивный кудлатый мужик в короткой косоворотке крапивного полотна и темных портах, без всякого интереса продолжил выстругивать что-то над дощатым столом. Лучина не горела, зато каким-то потусторонним голубоватым светом мерцала россыпь грибов, растущих сквозь трещины в каменной печи. По закону Ипат низко поклонился и показал тавро соленых на запястье. «Не свети, по походке вижу», — глухо сказал хозяин дома, жестом указывая на лавку у палатей. «Беглый, альпомоченный». Я подолгу слова и подсел, глянул вокруг. Видно было, что дом долгое время пустовал, и хозяином бывшего ушкуйника можно было назвать лишь по праву сильного. Раз не выгнали, значит, хозяин. «Ишь ты!» — хмыкнул ушкуйник, не прекращая работы. «Откуда ты такой праведный намелся-то? Думал, все уже давно московитам долг за сополиную оторочку продали. А тут глядит-ка, честной выискался. Под кем ходил?» «Самятича ватага, рубщик. Но я так и со щитом могу, и из лука хучестатарского, и патом звать». «Самятич знатный кормчий был», — одобрительно кивнул ушкуйник. «Тихомир я». «Тот самый?» — не поверил ушам Ипат. «Ты поддувал, не слишком-то разъявливай. Говори, чё нате спать ложись. Завтра разбираться будем. Мне к самоедам надо. Брат пропал там. Нужно матери сказать, где он, живой или мертвый. Грамота есть?» Остро отточенный нож легко снял кудряшку стружки. Тихомир вытачивал идола. «Справили, на мне. Сам пойдешь. Лодку князья не дадут, запихнут с шильниками, за зипунишками отправят, а там как судьбин решит. Значит, сам пойду, лодку руками справлю, до осени успею». Тихомир отложил нож и внимательно посмотрел на Ипата. «Знатный ты, Смертолов, самятичий рубщик. Ты хоть знаешь, как там, в тайге-то? Это не на вольной воде топорищем махать. Там честного боя не будет. Стрелу в спину воткнут, похлебку отравят, гнус, парение зловредное. И народец там гнилой, подленькой. Их разгоняешь, а они по норам прячутся, да в спину бьют. Пропал твой брат. Мамке так и скажи. Нет туда ходу, если не умеешь. Грибы оттуда привез? Неизвестно зачем, спросил Ипат. Ты меня на жалость не бери, фыркнул Титомир. Сам я там привык ходить, а такую обузу не потащу. Хочешь помирать, весло в руки плыви, но меня не впутывай. На старости лет в няньки не желаю идти. Ипату стало обидно. Конечно, до всезнаемого Тихомира ему было далеко, но и с секирой, и с луком он обращался одинаково хорошо. Чуткости, которая пропадает на воде, он не утратил. А уж что до сметки и хитрости, сам Самятич всегда его в пример в атаге ставил. А ладно, бес с ним, с этим старым ушкуйником, сам справится. Покажется князьям, объявится, а уж дальше видно будет. Сон не шел к Ипату. Лавка была широкая, одеяло из холстины теплое. И все же провалиться в забытье не получалось. Свет от грибов пробивался сквозь веки, даже когда Ипат отвернулся к стене. То чудилось, что кто-то смотрит из устья печи, долго, жадно, будто хочет накинуться и разорвать. То домовой начинает греметь чем-то на палатях. Легкое прикосновение он почувствовал, будто всем телом. Вздрогнул, рука сама сжала рукоять ножа. «Жду я тебя», — прошептал кто-то на ухо, и Пат резко развернулся, метя в ночного гостя. Но вместо удара нож проколол пустоту, а сам Ипат грохнулся с лавки. Было тихо. Ипат глянул в окно. Бледное лицо с черными провалами глаз смотрело на него с улицы. Лицо брата. Горница у князей была небольшая, с низким потолком. Незнаемые властители северных путей сидели за тяжелым парчевым пологом. Перед Ипатом было лишь двое наушников, которые передавали речи просителей. «Грамота есть?» — без особого интереса спросил морщинистый дед с урезанными косами. Труханул, видать, в бою знатно, раз до седых волос наушничает. Ипат раскрыл туесок, протянул свернутую бересту. Дед нырнул за полог, слышны были только шорохи и шепот. «С кем твой брат по вычи, где пошел?» — раздался грубый голос из-за полога, властный голос, да и боец, видать, знатный, говорит. «Там лоскутная ватага была. По слову Василия Темного пошли. Куда, мне неведомо. Знаю только, что к Самояде шли, к Уралу». «Если так, не объявились они по укладу», — недовольно пророкотал голос. «Не знаем мы их и помогать не станем. Слово Новгорода не в почете здесь. Грамота твоя хороша. Можем следующий поход на наш кошт поставить. Рубаки добрые всегда в почете. Но если на Урал двинешь, своим ходом, не нашим, помогать не станем». «Иного не ждал», — поклонился Ипат. «Грамоту верните, мы у себя прибережем». Новый голос был тихий, как всплеск воды на заре. «Тебе-то она теперь без надобности, а нам для дела. Если одумаешься, примем, броню дадим и оружие». «Быть по вашему слову», — еще раз поклонился Ипат и вышел из горницы. Небо трепетало над ним радужными бликами, уползали вдаль легкие облачка, похожие на рыхлую пряжу. Лодку спроворить — дело нехитрое, инструмент только нужен. Или все же... Ипат дошел до стены посада, вышел из ворот. Водная гладь мерцала солнечной чешуей, ласковый ветерок колыхал травы. Бросить бы все, да как в прежние времена, со щитом на речном просторе, только твоя удаль да удача бойцовская. В тайгу идти совсем другое, прав, Тихомир. И законы иные, и люди неведомые. А лодка... У небольшой пристани толклись местные шильники. Кто мех из битого короба доставал, кто в охрану к дородному купчине рядился. Злобного вида малый стоял у тележного съезда и будто искал кого-то глазами. «Ватажный десятник или наемщик», — подумал Ипат. «Здоров будь!» Ушкуйник подошел к десятнику, оглядевшись по сторонам. Тот коротко зыркнул, сплюнул в песок. «Чонать?» «Инструмент. Лодку срубить». «Новгородками возьму. 70-ков», — прищурился десятник. «Кажи». «Не дело тут монеты светить», — покачал головой Ипат. «Вон туда пойдем. Там потише заводь». Они неспешно двинулись к мыску, что отсекал пристань и небольшое торжище при ней от праздного глаза. Ипат сорвал травинку, поглядел на широкую спину десятника. Берег был пологий, немного рыхлый. Жужжала назойливая мошкара, вода лениво мыла песок. Крупный лесной комар впился в шею, Ипат, не глядя, прихлопнул, глянул на кровяное пятнышко. Каждому в мире крови потребно для своих нужд. Десятник бил, как и много раз прежде, резко, круговым движением от плеча. Свистанул то ли кистенек, то ли гирька, не разобрать. Ипат пригнулся, дал кулаком в бок. Шильник всхрипнул и хватанул ртом воздух. «Инструмент где, паскуда?» Ипат достал из кармашка на поясе точево. Тонкий, почти невидимый клинок. Такими убивали в пьяной драке, когда нужно было без лишней суеты успокоить нужного человечка. Вроде кулаком стукнул, а кровь вдруг как хлестанет.
«Нету инструмента».
«Тогда за беспокойство плати, а то он в тину положу».
«Ты, пес, знаешь, на кого?»
«Языком не ворочай, устанешь». Ипат вытянул руку. «Монеты гони». Кошель был приятно тяжелым.
«Найдем тебя, падаль!»
«Давай, не кошель, искальщик». Ипат шел и прикидывал, что на эти легкие деньги и лодочка посподручней найдется. От радостных мыслей его отвлек
голос Тихомира.
«Не думал я, что ты из этих». Ипат всегда был на страже, но ушкуйника не учуял. «Кудеса творит он, что ли?»
«Из каких? Из этих?» — весело подмигнул Тихомиру Ипат.
«Из смысловских. Полон загадок этот ушкуйник. Ох, полон. Но с таким и в тайгу идти не боязно». «Да, смысловский я. Ты только, как ты давеча сказал, поддувал, не разъявливай. Не по этим делам я здесь, а по своим собственным. Так что к тропе я сейчас отношения не имею». «Много про вас рассказывают», —
будто думая о чем-то сложном, сказал Тихомир.
«Думал байки, а сейчас гляжу, вроде как и нет». «Мы люди смирные, коль не трогать», — широко улыбнулся Ипат. «Солнышко выю греет, а монет в карман. Когда подставной лист есть, тогда другое дело».
«Есть лодка», — наконец решился Тихомир.
«Только ночью пойдем. Шибко ты, ребят, неводы разворошил. Выплыть спокойно не дадут». «По дорогожей пойдем», — подмигнул Ипат ушкуйнику. Тот фыркнул и потер перебитый нос. Посад остался далеко позади. Они неспешно гребли, меняя хват.
Неожиданно Тихомир положил весло на дно лодки
и достал оттуда же два щита. «Приладь вон там, на правый борт». Ушкуйник сунул один из щитов Ипату. «Левый – наш берег, а по правому какая только неволочь не ходит. Стрелой угостят, и в Ирий отлетишь. Гребем слева и голову пониже опуская. Не торочись. Давно ты здесь? Ипат послушно начал прилаживать щит в брусчатый паз на борту.
Скоро уж 5-й год, негромко ответил Тихомир.
В атагу московиты утопили, порезали всех. Я ж давно через тростину дышать научился, тем и спасть.
В Устюге объявил с почину.
Халупу выдали. Звали за зипунишками, да только постыло мне это все. И кровь, и монеты, и бабы. Все ж песком сквозь пальцы просыпается, не удержишь. Начал на свой кошт по выче где ходить. И вот там-то и есть самая красота и самый ужас. Закон тайга, так местные говорят. Смел, силен, дерзок, все получишь, о чем даже и не мечтал.
«Суровый ты мужик, Тихомир, уважаю», – деловито сказал Ипат.
«А что, правду глаголят, что ты Шемяку в лесах спрятал, что не отравили его?»
Стало тихо. Даже плеск воды вдруг умолк.
«Ты не думай и нож не доставай», – беспечно махнул рукой Ипат. «Я ж так, для красного словца, мне этот Шемяка да медвежьи кучи. Просто многое болтают, вот и спрашиваю. Для всех давно помер предатель этот, пусть в огне чертовом сгорит».
«Говорил, что не продался», – проворчал Тихомир, не оборачиваясь.
«Ну, коль покупают дорого, чего б не продавать», – ехидно заметил Ипат. «Это вы там со своей вольницей до мешков и огня добрались. А я что ж, плыву себе, звездами любуюсь. Они тут не чета нашим, большие, с просверком». Дальше плыли молча. Весла входили в воду легко, как в подтаявшее масло.
Тихомир греб за троих.
Ипат только завистливо сопел. Таким ухваткам годами учиться надо. Речная гладь успокаивала. Тянула холодком, свежим, манящим. Будто бальзам на натруженные руки ложилась мелкая речная взвесь, реющая над остывающей водой волнистыми туманами. Здесь было покойно и мирно. Течение равняло всех и гребцов, споро машущих веслами, и тихо лежащих в темных лохмотьях водорослей утопленников.
«Заночуем вон там», – показал на небольшую отмель Тихомир.
«Подхода туда нет, выспимся и дальше пойдем. К завтраму вечеру будем у Четова угла, там тропа хорошая, по ней пойдем на заимку через болото. Как ее пройдем, путь укажу, и на том наш уговор окончен. Я уклад чту, верю, что если помочь, зачтется. Но если наврал, набаял, тайга задавит, она брехунов учит топями и когтями».
«Врать мне резона нет», — сказал Ипат. «В такую даль идти за одним лишь можно, за тем, что знать надо наверняка».
«А правду говорят, что вы море вне служите?» Они лежали на берегу, подстелив рогожу и оглядывая необъятную россыпь звезд. Ипата с непривычки клонила в сон, но неожиданный вопрос вырвал из дремоты.
«Знаткий ты, я смотрю», — немного подумав, ответил смысловец.
«Но только ей не служат, с нею живут, по любви, потоку крови. Она говорит, мы делаем, словами не объяснишь».
«А смыслов, сын, вам тогда зачем? Вас же как только не величают и убивцами, и душегубами. Не видать в его делах никакой любви. Деньги да монеты звон. А про Марью-искусницу ни слова ведь люд простой не знает. Про любовь вашу, про жизнь беззаветную».
«Смыслов, сын, нашел, как с Марьей говорить можно, как ее призывать. Зато ему земной поклон и вечное уважение. А уж то, что она ему шепчет, и как ему дорогу указывает, нам-то не по чину прозревать. Обряд он нам дал, но слово его непреложно.
Она сейчас тут? Вдруг спросил Тихомир и умолк.
Она везде. Слыхал ведь, что сам Кош бессмертный в плену у нее. Вся судьба твоя ее цепями повязана, хоть и не чуешь ты их тяжести. Потом только, когда уж время подходит и чувствуешь ее присутствие, так только оковы начинают тянуть да соднить. А пока молод да силен, ее и нет вроде. Не зови, придет.
«Чудные вы люди!» – пробормотал Тихомир. «Про любовь, про призвание рассуждайте. Я видел, как ты ватажника ткнул. Не было там любви никакой.
Ну, мужикам в ладушки играть не след. У тебя своя сила, у меня своя. Но нам ведь и дела заповеданы. Если не готов, не знаешь, чего ждать, дел не исполнишь, а их, кроме тебя, делать некому». Погибнешь, и пропадет все бесследно. А надо успеть. Тропа остыть не должна. Потому любовь – дело хорошее.
Только мертвецу без надобности.
Такие же и сеют смерть. Ну ты охолонь, чутка, Тихомир. Я ж того шильника не упокоил. Хотя мог. Смерть – это не цель. Для многих дар да надежа. Если б поменьше с мавками своими терехался, тоже, небось, понимал такое. Ты лесовик, я такое уважаю. Как придет срок, в корне растешь, да станешь еще одним дубом. Не суди того, о чем не знаешь. Глядел он на звезды. Они и не такое видали.
Не верю я в историю с братом,
наконец решился Тихомир. А во что веришь? Что поставной лист у меня? Убивать иду?
«Да».
Повисло молчание. «А зачем же поплыл?»
«Думал, довезу тебя сюда, да прикопаю. Место здесь тихое, искать не будут. Да и не видел у нас никто».
«Чего ж не прикопал?»
«Да, дурость какая-то нашла.
Я вспомнил, как один из ваших похвалялся, что Марья его из любой петли вынет, обережет». И будет его на солнце до веку греть. А мы хмельные были, поймали на горячем, покуражились маленько над ним. А теперь понимаю, он же отступник, по-вашему.
Отступник и дурак.
Правильно вы его угомонили. Наедине сказать можно всякое, тебе и не поверит никто. А вот так, при честном народе, изверг это был. Марью он лишь отринул тем признанием, а тот, кто по тропе истово идет, опаснее во сто крат, чем любой душегуб. Но ты про то узнаешь за секунду до смерти.
Ладно, убери ты то, чего я ж сознался.
Сперва секиру свою выкинь.
Все уж. Покойной ночи.
Покойной. От четого угла пошли налегке. Тихомир спрятал лодку, достал несть откуда узел с хитро завязанными под плечи веревками, развязал его, одобрительно покивал головой.
Что надо есть. До сизой гати дойдем к вечеру, а там, как боги положат. Оттуда уши до заимки моей недалеко.
И Пат помалкивал. Лесные дебри без закона и нахоженной тропы вызывали у него оторопь и холодный знобящий ужас. Все по тропе ходят, да только среди людей. А тут... Зима была теплая, колебалась под ногами ковром из сухой хвои и палой листвы. Звуки, хруст, трели, шум ветвей – все это не давало сосредоточиться, поймать тишину. Зато Тихомир будто расцвел в этой мешанине шорохов и ароматов. Безошибочно он шел по едва видным тропкам, указывая то на заросшие ловчие ямы, то на неожиданные кучи говн. Чем дальше они уходили от берега, тем сильнее чувствовался болотный дух, прелый, удушающий. Где-то в глубине леса прошел кто-то большой, ломая подлесок и распугивая птиц. И Пат весь сжался, как змей подколодный, готовый к прыжку. Разноголосье леса сводило его с ума. Он не мог собраться, нащупать собственные мысли. «Здесь безопасно», – весело сказал Тихомир, отводя ветку на своем пути. «Вот дальше у болот, там да, чудеса еще бывают. А тут окрест уже вырезали всех. Даже лишаки больше не выходят, хотя они вообще без страха».
«Чудеса?»
– проворчал Ипат, разгоняя тучи комаров. «Сотвори чудо! Избавь нас от гнуса! Уголек заговоренный есть у меня, но пока рано. Нам еще по Гате идти, там он нужнее будет. Так что уж потерпи». Кожа зудела, комариный звон становился все гуще и неотвратнее. Ипат бросил бить мошкару и просто пошел быстрее. Тихомир посмеивался и махал травинкой вокруг себя. Над ним комаров практически не было. «Ты колдун, что ли?» – проскрипел Ипат, яростно отгоняя звенящую тучу вокруг. «Не, я просто хожалый. Они вашу городскую кожу страсть как любят. Мяконькая. И пробить ничего не стоит. И уцепиться легко. А мы, кто много ходил, кожу уж задубили. Толстая она, не прокусишь. Но тому надо годов 5 терпеть. Потом полегшает». «Сучий сын!» – взвал Ипат. «Где там уголек твой? Заедят же залупины дети!» «Ладно, ладно!» – ухмыльнулся в бороду Тихомир. «На вот тут, в железной ладанке он! Только пальцы не суй, сожжет к святым угодникам!» Вечерело. Лес стал редеть и мельчать. С Тихомира слетела его легкость и беззаботность. Он внимательно смотрел по сторонам. «Что-то ты не рассупониваешься больше», — хмыкнул Ипат. «Что за напасть тута?» «Гнойную я тут видел в последний ход. Она больше в топях бродит, клады охраняет, но иногда и сюда забресть может».
«Гнойная? Что за диво?»
«Шаманы сокровища так свои прячут. Берут девку, полонную или свою, убивают, а в тело зашивают сгусток живой крови. Она сама гниет, разлагается, а умереть не может. С нее комары ядом трупным напитываются и роем вокруг летают. Манит их живая кровь. Вот она с этим облаком и ходит. Как человек увидит, ярится и весь свой гнус на него насылает. От такого нет спасения. Зажалит, сгниешь заживо.
Живая кровь, байки же».
«Кому байки, а кому ремесло? В оба гляди. Как увидишь что, сразу говори».
Впечатленный рассказом Тихомира, Ипат шел сторожко и бесшумно. Но на болотах было тихо. Лишь дальний блеск где-то на самом краешке слуха отвлекал от ходьбы.
«А там кто болтыхается?» – прошептал Ипат.
«Лягвы, небось».
«Да там с корову-то лягва, что ли?»
«Ну, лягвы, они ж тут всегда жили. Они ж на двух лапах ходят, как человеки, ну и вырастают порой с наш рост. Утопленников страсть любят. Одна баба сказку сказывала, мол, лягва – это царевна заговоренная. Пусти, говорит, стрелу на болото. И коль она у лягвину гнезда падет, то там есть царевна заколдованная. Ты ее, говорит, дождись, поцелуй. Она кожу-то сбросит и станет прям расцаревной писаной. Но только байки – это все. Она, оказывается, полюбила их шибко, а время-то, видишь, голодное. Ну и стал дураков им на корм заманивать. Олух какой в зыбун канет. Все про питание. Поняли потом, конечно, повесили ее. Да только уж байку эту я и в других местах уже слышал.
«Ведьма, что ли?»
«Ха, дура». «Живность, — говорила, — люблю страсть. Они ж без обхода, на свой кошт. Кто ж о них, кроме меня, позаботится?»
Дальше молчали.
Ипат вертел головой, где клятый леший тут планирует ночевать, но тот лишь молча шел вперед.
«Чуйка шепчет, — тихо сказал Тихомир, — по Гате пойдем. Авось лесные боги не выдадут. Тихо иди. И... Вот еще это.
Ай, твою мать! Ты че творишь?
Темно будет. Без ночной пыли пропадешь.
Да зачем в глаза-то?
Так надежней. Тихо иди, не сопи.
После пыли, которую Тихомир выдул Ипату в глаза, ночь для смысловца будто прояснилась. Теперь она напоминала сумерки, серые, но видные. Вон справа ползет та самая лягва, огромная то ли лягушка, то ли человек. Остановилась, глянула. Было в том взгляде что-то чарующее, манящее, будто чудище хотело открыть какой-то очень важный секрет.
«Куда?»
– шикнул Тихомир и схватил Ипата за руку.
«Не гляди на нее, затянет.
Просто на спину мою девись, иди вслед». Морок спал. Ипат тихо выругался. «Не его эта тропа, ох, не его. Но идти все равно надо». Гать была узкая, стволы в 4-5 рядов. Сойти, оступиться, плевое дело. Если б не Тихомир, утоп бы Марьин жених, ох, утоп. Но худо-бедно дошли до какого-то утоптанного островка с невзрачным полотняным навесом. Тихомир достал мешочек из узла, развязал, обвел яркий белый круг окрест хилого укрывища.
«Соль», — пояснил ушкуйник. «Болотный ее страсть не любит, жгет не хуже огня небесного. Ложись, здесь не тронет никто, промоины огромный кругом. А нечисть нынче тихая, луна нарастает только».
«Тут как, сидя, что ли?»
«Сидя, сидя. К жердочке привались да спи».
Но сон не шел. То слышались какие-то скребыхания, то тихие шепоты. Легкие шаги он скорее почувствовал. Темный силуэт сгорбился с той стороны гати, с которой они пришли.
«Холодно, братец, холодно мне!» – бормотала тень в горячечном каком-то неуемном словотоке. «На голую землю бросили, прямо на камни дотлен. Ветер сквозь кости свистит, ох, свистит! Каждое ребрышко продувает, каждый хрящик, и черное солнце мерещится, незаходящее. В каждом глазу по солнышку лежит.
Оставил ты тропу. Нет тебе теперь покоя, брат», — в полузабытье говорил Ипат, и слезы выступили в уголках глаз. «Она не простит, не упокоит, но я найду, свершу, и закатится твое солнце».
Заимку без Тихомира Ипат никогда бы не нашел. Они петляли какими-то одному ушкуйнику ведомыми тропинками, то сворачивали в подлесок и ломились напролом, то находили едва приметную стежку и шли по ней. Тихомир касался некоторых стволов, удовлетворенно кивал. Ипат давно бросил попытки понять своего спутника и просто повиновался его ходкой манере. Где надо, чуть не бежал, где надо, крался и слушал. Избушка на заимке стояла ладная, с любовью скатанная. Был даже небольшое хозяйство, сараюшка с обомшелой крышей, полный сытым квохтаньем курятник,
добротная поленница под навесом.
Навстречу им вышел хозяин, крепкий, широколицый, с окладистой бородой и пышными усами. Узкие глаза глядели испытующе и немного насмешливо.
«Кого ж ты привел, Тихомир?»
– рокотнул хозяин заимки, и Ипат сразу понял. «Да, не обманули. Тот самый Шемяка перед ним, живой да здоровый». «Да брата ищет. Из смысловцев он, государь», – низко поклонился ушкуйник. «Зла не держит, проверял я».
«Зло нам не надобно. Злом весь свет полнится», — властно прокивал Шемяка и указал ладонью на вход, мол, «милости прошу».
Внутрях все было выскоблено, вычищено. Чувствовалось, что энергия в хозяине кипит неимоверная, а дел, к которому жар сей приложить можно, нет как нет. Тихомир поклонился умильно строгому лику Никиты Печерского, рисованному, видать, в давние времена. Ипат лишь холодно перекрестился.
«Трапезничать будем?» –
благодушно спросил Шемяка, указывая на большой стол. «Милостью государевой», — покивал Тихомир и кинул узел на скамью. Ипат же смотрел, смотрел на небольшой ларь, что стоял в углу против красного.
«Это откуда здесь?»
— хрипло сказал он и внимательно глянул на Шемяку.
«Гостинец мой!» — широко улыбнулся беглый князь и огладил бороду. «Вишь, когда убить меня хотели, послали юнца какого-то желторотого. Ну, мы его в ров кинули потом. Всюду слухи пустили, что отравлен я, да сгинул навек. А вот ларец этот, где яды да всякая изуверская утварь хранилась, я с собой прихватил. На память, что смерть в шаге была».
Тихомир перестал суетиться с мисками, обернулся, переводя взгляд с хозяина на смысловца. «Вы про то не говорили, государь», – тихо сказал ушкуйник, – «что вещь осталась».
«Да что ж с того, я ж...»
И подбил наверняка насмерть, в глаз. Но то, чего вошло в ладонь Тихомира, теперь должен был последовать удар, валящий смысловца с ног, но тот опустил оружие и сделал два шага назад. Быстрый этот ушкуйник, бесов сын.
«Что за измена?»
– заорал не своим голосом Шемяка, доставая невесть откуда нож.
«Убивца ко мне привел!»
«Нельзя!»
– прохрипел Тихомир, вынимая узкое лезвие из ладони.
«Нельзя от них ничего брать! Знал бы, не привел! Да хоть похоронил бы, пес!»
– прошипел Ипат, доставая гирьку.
«Пацан ведь совсем был!»
«Убивца! Хоронить! Да я тебя на лоскуты порежу!» – грохотал Шемяка.
Но для Ипата здесь был только один противник. Он внимательно посмотрел на Тихомира, обмотал цепь от гирьки вокруг запястья. «Не сказал ему про живую кровь?» Здесь теперь нельзя было ошибиться. «Клятый лесной ворожей – не гридень княжеский, и сколько у него тайн в рукаве! Одному Велесу ведомо».
«Не смей!»
– рявкнул Тихомир.
«Да чё уж теперь-то? Помер ты, государь. Да только верные твои батраки стерпеть того не могли. Пес твой живую кровь с собой таскает, заговоренную кровь мертвецов. Она тебе умереть не дает. А поскольку быстро в тебя оберег зашили, и помнить про все забыл. Ну уж я тебя упокою за гостинец твой, за душу брата».
«Как же ты теперь с Марьей-то? Без слова ее убиваешь?» Тихомир сжал что-то в кулаке.
«Тоже извергом станешь? Обо мне не печалься, лешак!» Горько усмехнулся Ипат. «Я давно с тропы свернул, когда подельников твоих выследил да перебил. Оба здесь ляжете. Хотел одного ухлопать. А вы вместе тут».
Ипат ударил, целя в лицо. Судя по хрусту, Тихомир заслонялся, и гирька перебила кость в шуйце. В ответ ушкуйник швырнул что-то, кажись, разрыв оберег. Страшная штука, колдовская. Но только Ипата на прежнем месте не было. Он бил уже сбоку, сильно, сверху вниз, круша сначала кость, потом череп. Он бил страшно, неистово. Вся та боль, что копилась бессонными ночами, выплескивалась теперь. Шемяка с ужасом смотрел, как его верный присный превращается в кровавое месиво с торчащими отовсюду лучинками костей. Ипат отбросил ненужное оружие. Посмотрел осатаневшими глазами на беглого князя.
«Куражились вы, жгли его, кости крушили.
Он же малец совсем был.
Но я отомщу. Каждую толику боли познаешь, нонч, князь. Каждая его рана в тебе отзовется.
Но сначала дай я кое-что выну».
И Шемяка страшно, утробно завыл.
Тихо было на заимке, покойно. С ближнего ручья Ипат натаскал воды, омылся. Свершился его путь. Теперь, когда зарок исполнен, пришло время душу отдать. Страха не было. Лишь сквозило по хребту инеем ожидания неизбежного. Ипат разделся до пояса, сел посередь двора и стал смотреть на небо. Оно было ласковое, паутина невесомая. под таким и помереть не страшно. Солнце осуждающим оком ярилось, освещая кровь и брошенные в траву тела. Пусть его погладят да уйдет, а ему другая встреча обетована. Долго шло время, пока не почудились ему легкие шаги позади. А солнышко-то и впрямь закатилось, не обмануло его Марья.